Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог». Четвертую часть этой темы мы закончили на том, что Бог имеет сам в себе жизнь, как читаем в Евангелии от Иоанна 5, стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». В Новом Завете живой Бог появляется совершенно в том же смысле, в смысле живого, то есть истинно существующего, как читаем в Матфея 16, стих 16. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Святой Дух показывает нам Его в противоположность идолам. В Деяниях апостолов 14:15, 1 Фессалоникийцам 1:9, 2 послание Коринфянам 6, стих 16 и 1 Тимофея 3, стих 15. Показывает его как основу надежды 1 Тимофея 4:10 и 6:17. Показывает его в смысле мстящего. Послание Евреям 10, стих 31. Его призывают свидетелем 1 Тимофея 6, 13, и перед которым клянутся Откровение 10, стих 6. Приведу 4 из этих мест Писания. Деяния апостолов 14, стих 15. «Мужи, что вы это делаете, и мы подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». 1 Тимофея 4, стих 10. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем, то есть надеемся, на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». 1 Тимофея 6, стих 13. «Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе». Откровение 10, стих 6. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». В Ветхом Завете жизнеспособность Бога является силой жизни, источником Его мощного действия и вмешательства в этом мире. Новый Завет идет в этом вопросе дальше. Новый Завет открывает, что Бог является животворящим, как читаем в Иоанна 6, стих 57. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Первое послание Коринфянам 15, стих 45. «Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Здесь особенно подчеркивается, что Бог имеет сам в себе жизнь, как в Иоанна 5:26 мы читали. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». А теперь поговорим о Божьем усердии или ревности, которая тоже является характерной чертой Его существа. Силу Божьей деятельности или Его животворящую силу мы видим также в Его усердии, как читаем в Исходе 34, стих 14. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель, Он Бог-ревнитель». Усердие Бога — это прежде всего дело Его святой и милостивой воли. Это проявление Его горящей энергии, которая открывается в суде и милости Бога, как читаем в Исходе 20, стихи 5 и 6. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Исайя 9, стих 7. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». С одной стороны, усердие Бога является усердием мести или гнева, как читаем в ряде мест Писания. Исход 32, стихи 9 и 10. «И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот народ он, то есть Израиль, жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Числа 25, стихи с 1 по 3. «И жил Израиль в Сиккиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ израильский к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Второзаконие 32:21. «Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». С другой стороны, усердие Бога — это возбуждение или даже раздражение святого величия Бога против всего, что посягает на Его величие. Об этом Писание сообщает нам во Второзаконии 4, стихи 23-24. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой, ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Иисус Навина, 24, стих 19. Иисус Навин сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Таким образом, Бог проявлял усердие в судах против своего строптивого и богоотступнического народа с самого начала сорокалетнего хождения в пустыне и до Вавилонского плена. Божие усердие особенно воспламенили идолопоклонство и нарушение Израилем Первого Завета, как читаем в ниже следующих местах Писания. Числа 25, стих 3. «И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиле». Второзаконие 32:17. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и от которых не помышляли отцы ваши». Исход 32:19. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали», в которых символично видим Первый Завет, «и разбил их под горою». Идолопоклонство Израиля и нарушение им Первого Завета — это покушение на Божье единство. Писание подчеркивает Божий гнев посредством Его святости. Исайя 10, стих 17. «Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, которое сожжет и пожрет тернов его и волчцы его в один день. А так как израильтяне часто прикладывали руки к святым, например, к пророкам, то усердие Бога обращалось против них. И в святой любви Бога мы видим его усердие, как читаем в Захарии 1 стих 14. «И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». В этой ревности Бога мы видим его любовь к Израилю. Бог энергично сделал действительным отношение, с помощью которого святой Израилев возвысил к себе свой народ. Даже когда Божье усердие гнева воспламенялось против его народа, то он все же отвечал на заступничество Моисея и отменял свое решение об истреблении. Исход 32, стихи с 10 по 14. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да мне воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Божие усердие, как в его гневе, так и в его любви, было воспламенением чувств, как читаем в Осии 11 стих 8. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Эта жалость Иеговы к своему народу Израилю возгорелась из-за его любви к нему. Божье усердие в гневе и в любви тесно связано между собой. Энергия, с помощью которой Бог осуществляет намерение своей любви, обращается против тех, которые стоят у него на пути. Любовь Бога охраняет святость Его неприкосновенного величия. Пророки и поэты Ветхого Завета понимают или воспринимают Бога Завета Израиля как правителя мира сего. Исторические отношения Израиля к мировым державам особым образом давали повод к такому пониманию. Божие космическое управление происходит от имени Бог Саваоф. Такая связь Бог Саваоф оправдывается уже тем, что Авраам называет его Богом неба, как читаем в Бытие 24 стих 3. «И клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сына моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу». Это говорит Авраам Элиезеру. Это же выражение повторяет впоследствии Даниил, Ездра, Неемия и сам Господь Иисус, как читаем в ниже следующих местах. Даниила 2, стих 18 и 37. «Чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими». Стих 37. «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Ездра 5, стихи 11 и 12. И они ответили нам такими словами: «Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон». Неемия 1, стихи 4 и 5. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебе и соблюдающим заповеди Твои». Матфея 11, стих 25. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Имя Бог Саваоф часто встречается в Писании, начиная от первой книги Царств 1, стих 11. Особенно часто оно встречается у пророка Исаии и у пророка Иеремии. В Новом Завете это имя встречается как «властелин мира» или «вседержитель», имя, которое в Откровении взято из греческого перевода Ветхого Завета вместо Саваоф. Откровение 4, стих 8. «И каждое из четырех живых существ имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Откровение 21, стих 22. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Смысл имени Бога Саваоф, как выше я уже объяснял, означает «Бог воинства небесного» и прежде всего указывает на звезды, в которых мы символично видим ангелов. Об этом читаем в Исаии 40, стих 26. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает». Здесь мы видим, что речь явно идет о небесном войске ангелов. Если народы молятся на небесные созвездия, то имя Бога воинства небесного имеет в виду Божье величие над всеми властями ангелов. Исаия 24, стих 23. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». На основании этого наши мысли связываются с Божьим жилищем на небесах, где войско ангелов в молитве прославляет Бога. Для этого сравним третью книгу Царств, 22, стих 19. «И сказал Михей: Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его». Неемия 9, стих 6. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются». Эти ангелы, как носители великого достоинства, окружают трон Бога. И как Божьи мысли и намерения осуществляются через ангелов, как читаем в Евреях 1.14. Точно так ангелы сопровождают явление Бога на земле для суда. С именем Бога Саваоф связан также воинствующий смысл, если речь идет о присутствии Господа Бога. Исаии 31 стих 4. «Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его». Иоэль 2, стих 11. «И Господь даст глас свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» Первая книга Царств, 17.45. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». С именем Иеговы Саваоф Святой Дух напоминает верующим о том, что Бог Израилев является Богом всех властей мира и высоко превознесен над ними. И чтобы осуществить цель своего царствия, он может защитить свой народ от противящихся властей. Иегова, Бог Израиля, властелин мира сего, носит имя Саваоф. Он есть святой и милостивый Бог Израиля, мировой правитель праведных. Уже Авраам употребляет это выражение. Он называет Бога судьей всего мира. Особенно Божий суд над этим миром открывает его судьей посредством потопа. Бытие 18.25. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» На основании духовного развращения Израиля Моисей говорит о Боге как о судье, о чем читаем во Второзаконии 32, стихи с 22 по 28. «Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои, будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Праведность Бога является основной чертой его существа, которая особенно проявляется или открывается через пророков. Божья святость и милость проявляется особенно по отношению к Израилю. Божья праведность открывается в области языческих народов, в природе и мире животных. Об этом читаем в Псалме 35, стих 7. «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь ты, Господи». Иона 4, стих 11. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Слово «праведность» в соответствии со смыслом корня этого слова указывает на прямое и твердое. Праведность является прямизной и твердостью в действиях и управлении Бога. Она неизменно сохраняется и твердо осуществляется, особенно через Божью действительность. Божья действительность родственна с праведностью. Божественная праведность гармонирует с целью любви, которую Бог наметил в своих обетованиях по спасению Израиля и всего мира, а также по освящению и прославлению Бога. Прославление Бога гармонично приводит собственные цели к общей великой цели. Божья праведность, которая прежде всего имеет своей целью спасение всего творения, в первую очередь родственна с Божьей добротой и благодатью. Как читаем в Псалме 144, стих 7, «Будут провозглашать память великой доброты Твоей и воспевать правду Твою, также спасение от врагов или от грехов, которое основано прежде всего на Божьей праведности, может рассматриваться как доброта», о чем читаем в Псалме 70, стих 2. «По правде Твоей избавь меня и освободи меня, преклони ухо Твое ко мне и спаси меня». Где суд не виден явно, там Божья праведность равнозначна с благодатью, как читаем в Псалме 39, стих 12. «Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, доброта Твоя и истина Твоя, да охраняет меня непрестанно». Таким образом, Божья праведность приобретает смысл спасительных действий, как читаем в Исаии 59, стих 17. «И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом». Исаия 1, стих 27. «Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою». Исаия 61, стихи 10 и 11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Божья праведность является Его властью для достижения цели завета с Израилем и цели царствия, о чем читаем в Исаии 46, стих 13. «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Исаия 51, стих 5. «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы, острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Заповеди закона для освящения левитов во времена пророков и возникновения псалмов больше высказываются в соответствии с их внутренним содержанием, а именно в направлении Божьей любви и любви к ближнему, и чтобы язычники стали предметом божественного плана спасения, как читаем в Иоанна 4, стихи 9 и 10. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Таким образом, святость, которая выполняет или исполняет божественную заповедь, становится этим самым праведностью. Праведность непоколебимо держится за цель божественной любви. Она ведет к действительности и становится верностью, которая не может себя отречься, как читаем во втором послании Тимофею 2:13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». В Новом Завете мы встречаем верность параллельно с праведностью, как читаем в знакомом нам тексте в первом послании Иоанна 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В действиях Бога при мировом господстве по отношению к человеку Его праведность, можно сказать, крепко держится за святость, что следует рассматривать как возмездие. Праведность признает тех, которые живут согласно Божьего порядка, а безбожникам она объявляет суд, потому что они нарушают или не живут согласно святому Божьему порядку. Возмездие тесно связано с Божьей праведностью, а также с неизменностью, святостью и благодатью. Праведность содержится в Божьем имени Иегова. Она находит свое наглядное представление в часто повторяющемся имени «Бог-скала», как читаем во Второзаконии 32, стих 4. «Он – скала, совершенны дела его, и все пути его праведны». Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Второзаконие 32, стихи 30 и 31. Как бы мог один преследовать тысячу, и двое прогонять тьму, если бы скала их не предала их, и Иеговы не отдал их? Ибо скала их не такова, как наша скала, сами враги наши судьи в том». В этих стихах в русском переводе Библии вместо слова «скала» ошибочно применено слово «твердыня» или «заступник», что неточно отображает действительность. Первоисточником праведности есть святость, которая в своем порядке остается неизменной и не объединяется с безбожностью, как читаем в Аввакуме 1:13. «Чистым очам твоим, то есть святым, не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Божья праведность является исполняющей властью святости. Об этом написано в Исаии 5, стих 16. «А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость свою в правде». Область действия святости и благодати мы видим в теократии, а праведность, наоборот, охватывает бесконечный объем божественного мирового управления. Божья праведность приводит в порядок волю Божьей святости и благодати в господстве мира сего в общем. В этой области осуществляется и посредничает Божья праведность. Она содержит в себе жилище для спасенных, осуществление спасения и Божий порядок в области божественного господства. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.